Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. О программе этого часа его откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, седмицы 26 по Пятидесятнице. И с нами вновь будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи», автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Искусствовед Елена Николаевна Гращенкова напомнит нам о недавно закрывшемся в Москве 19-м международном фестивале кино- и телепрограмм «Радонеж», а завершит час очередная 10-я беседа из толкований святителя Иоанна Златоустова на Евангелие от Иоанна.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 19, стихи 12-28, 95-е зачало. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Это притча о нашей жизни и смерти и о втором пришествии Христовом. Когда Христос вознесся на небо, Он был подобен этому человеку, отправившемуся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Отправляясь в путь, Он позаботился о том, чтобы снабдить свою церковь всем необходимым во время своего отсутствия. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. Мы знаем, что мина — это денежная единица того времени, как и талант, про который мы слышим в параллельной притче Евангелия от Матфея. Ни один человек не лишен своей мины, своего таланта. Господь никого не забывает, от каждого желая получить отдачу по его силам. Он хочет, чтобы мы не пребывали в праздности, а умножали его дарование. Далее мы слышим о гражданах страны, ненавидевших этого господина высокого рода и продолжавших враждовать против него даже после его ухода. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами», — сказали они. Это исполнилось в неверности богоизбранного народа после вознесения Господня. Иудеи в большинстве своем не захотели склонить свою вею под иго Христова. Это относится ко всем неверующим во Христа. Они не возражают, чтобы Христос спас их, но не хотят, чтобы Он был их царем. Участь этих людей — вечные муки и смерть. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. И вот мы видим из притчи, что один из рабов оказался ленивым и лукавым. Он возвращает своему господину одну мину, которая была ему дана и которую он хранил, завернув в платок. Кажется, он как будто ничего плохого не сделал, но Господь выносит ему строгий приговор. «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Дар и ответственность нераздельны. Неверный раб думал только о себе и о своей безопасности. Он ничем не рисковал и ничего не достиг. Его не интересовало дело Господа, он не думал о спасении своей души, а только о спасении своей шкуры. Тот, кто боится подвергнуть опасности свою жизнь, не будет рисковать ради Господа. И суд над ним совершается согласно его выбору. То, что было дано ему, отнимается от него. Ибо кто спасет свою жизнь, тот погубит ее, говорит Господь. Внешняя тьма, в которую извержен раб лукавый и ленивый, образ окончательного отделения от Господа, от света его божественного добра. Эта притча говорит о том, как велика наша ответственность пред Богом и другими людьми. И страшен суд над нашей, не имеющей извинения, безответственностью. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью, спрашивает Господь. Все определяется не внешними результатами, а мерой верности Господу, отдачей своей жизни другим людям. Сколь многие из нас и в храм Божий ходят, и все соблюдают, но как-то осторожно, с оглядкой, будто боятся слишком много сделать для Бога. Они вполне благочестивые христиане, но им страшно, как бы вдруг Господь не потребовал от них все, что у них есть, их самих, в то время как Господь говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Жизнь, отданная другим, — это и есть обретение всего, что хочет нам дать Господь. Есть в духовной жизни непреложный закон. Чем больше мы отдаем другим людям, тем больше приобретаем сами. Это закон горения, свечи, пламенеющего сердца, когда оно может, отдавая себя другим, рождать бесчисленное количество вновь горящих свечей, посвященных Богу. Нет такого человека, который не мог бы по дару Христа этому научиться. Каждый из нас, получивший свое дарование от Господа, призывается к служению другим людям, ибо через эту отдачу себя он приобщается любви Христовой, тому богатству, которое у него есть. А лукавый и ленивый раб думал только о себе. Не было у него благодарности Богу, и это лишило его Царства Небесного. Если я, подобно лукавому и ленивому рабу, буду по видимости соблюдать все положенное по закону, думая только о том, как бы избежать наказания, опасаясь всякого риска, как узнаю я о непостижимой никаким умом, отдающей себя до конца любви Христовой, как на страшном суде не окажусь вне милосердия Божия. Тайна жизни заключается в любви, в том, чтобы быть благодарным Богу за все Его дары, быть способным принести их Ему без остатка и узнать, что радость нашего Господа, которую Он приобрел дорогою ценою, нам принадлежит. И для того дается нам жизнь, чтобы мы могли войти в эту радость и быть сонаследниками Господа нашего вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем разговор о ювенальных технологиях, ювенальном законодательстве, которое идет на нас. И я еще раз вам говорю, что мы это делаем для того, чтобы вы были вооружены, но ни в коем случае не удручались. Итак, мы с вами говорили о том, что очень много законопроектов подготовлено для того, чтобы лишить нас права на воспитание собственных детей, лишить семью ее суверенитета. И мы должны с вами понимать, что сейчас ситуация обострилась не только на юго-востоке Украины, допустим, не только в Донбассе, но и в России. Под прикрытием как раз украинских событий происходят чрезвычайно негативные изменения в России. Ну, наша с вами задача состоит в том, чтобы мы эти изменения видели. И как только мы начинаем о них говорить, мы с вами уже половину задачи решаем. Дела беззакония творятся во тьме. Вот свет – это то, чего боится беззаконие. Поэтому наша с вами задача – этот самый свет проливать. Итак, мы с вами говорили о том, что на нас движется закон о профилактике домашнего насилия. Он по-другому еще имел разные другие названия: о запрете домашнего насилия, об отнесении домашнего насилия в область публичного обвинения. Это поправка Уголовно-процессуальный кодекс, который подготовлен Мосгордумой. Проект закона об основах социально-правовой защиты от насилия в семье, ну, то есть разные названия у вот этой сферы, у этого закона, который будет вводить каких-то уполномоченных, как мечтает об этом представитель Ивановской областной думы господин Смирнов, вводить их в семью. Также у нас с вами идут изменения семейного кодекса, намечены. Это комитет по семье хочет ввести, профессиональное родительство, хочет ввести договорные отношения в семье, чтобы мы все наши отношения друг с другом определяли сферой договоров. Брачный договор, там, алиментный договор и так далее. Также договор о суррогатном материнстве. Но этого мы сегодня коснемся попозже. Далее на нас идет еще такой проект, как социальная поликлиника автора Екатерины Лахова. И этот проект уже реализуется в ряде регионов, в том числе на Урале, откуда она родом. Речь идет о том, что социальная семейная поликлиника – это структура, которая только называется поликлиника, никакого отношения к здравоохранению не имеет, а имеет отношение к контролю над семьей, созданию семейных карт, картотеки, где каждый член семьи будет вписан и размаркирован определенным цветом, и написано про него все, что он себя представляет, насколько он благонадежен в плане создания семьи или нужно у него отбирать ребенка. Далее у нас вводится медиация – это посредническая сфера, которая будет в школах в виде служб медиации вводиться для того, чтобы решать конфликты между педагогом и ребенком, учащимся, и ребенком и его родителем. То есть совершенно безумная инициатива. Тем не менее, концепция уже подписана премьером Дмитрием Медведевым. И это будет реализовано, наверное. Далее у нас внесен проект федерального закона о бесплатной юридической помощи Российской Федерации. И это предполагает введение детского ювенального адвоката, который будет представлять интересы ребенка вместо родителя в суде по отношению к родителю. И есть еще несколько изменений, о которых я хотела бы с вами поговорить. Значит, у нас есть проект закона о внесении изменений в статью 8 закона Российской Федерации о трансплантации органов или тканей человека и статью 47 федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Поправку эту внес сенатор Беляков, и по его замыслу предполагается, что мы с вами, каждый, должны будем внести в свой паспорт права или ОЭК, это тоже предполагается, предусматривается, отметку о своем согласии на посмертную трансплантацию наших органов. Хочу вам напомнить, что по закону об охране здоровья мы уже с вами и так потенциально все доноры, там есть презумпция нашего согласия. Но поскольку врачи по старинке еще спрашивают согласие на трансплантацию у родственников, вот такая вот поправочка внесена для того, чтобы врачи перестали это спрашивать, а просто забирали органы. И в этом же проекте предполагается создание единого банка данных посмертного донорства, Всероссийского банка данных, чтобы было ясно, где какой орган находится, и можно было заказать доставку. Уж простите за цинизм. Он навеян информацией, которую я нашла на сайте трансплантологов. И была уж, ну, сколько я видела и слышала, все равно была потрясена вот, действительно вот этим цинизмом. Там было сказано следующее. Нам вот этот законопроект, который сенатор Беляков вносит, он нам, собственно говоря, ничего не дает. Это для врачей. А у нас и так все есть. У нас есть закон об охране здоровья граждан Российской Федерации 2011 года, в котором все вот это вот прописано уже. И мало того, в этом законе есть статья о смерти человека, где говорится о том, что отныне человек считается мертвым, если у него умер мозг. При этом бьется сердце и поддерживается искусственная вентиляция легких. Так вот, сказано на этом сайте, это для нас очень удобно, потому что тогда мы можем совершенно спокойно осуществлять конденсацию органа. Вот это слово я заучила, потому что написано «не путайте с конденсированием». То есть перевозить орган в этом теле туда, куда его заказали. Вот понимаете, я все время говорю о расчеловечивании. Всеобщем процессе, в который мы с вами все уже вовлечены. Вот это как раз оттуда. Вот врачи, представители самой гуманной профессии, как мы привыкли о них думать и говорить, они говорят о том, что для нас очень удобно, что тело, в котором сердце бьется, дыхание поддерживается, а мозг не работает, становится футляром для органа, который кто-то хочет купить, а мы хотим продать. Ну, вот так мы переводим то, что там написано, на язык смысла. Вот. Значит, вот эта поправка не на пустом месте появилась. Она заказана людьми, которые ничего уже не помнят о совести, о ответственности. Ну, собственно говоря, которые уже мутировали духовно, интеллектуально вполне возможно, которые радуются тому, что можно у человека, который находится в коме, допустим, ничего ему не делать. А, кстати, в законе об охране здоровья как раз об этом и говорится. Если больной, по мнению врача, является бесперспективным, то спасать его не нужно. Это тот закон, который с 2011 года у нас действует. Можете его открыть, почитать и увидеть. Закон, полностью расчеловечивающий нашу сферу здравоохранения. Мы поэтому и выступали против него. Тем не менее, он определяет нашу жизнь. И вот мы сейчас плоды с вами пожинаем. И еще один законопроект, о котором я хотела сказать, это о психологической помощи населению Российской Федерации. Мы с вами уже говорили о нем, мы еще будем говорить. Он предполагает создание в России такой зонтичной структуры с центральным управлением федеральным, которая будет прорастать во все регионы и осуществлять контроль над гражданами и семьями. Загвоздка в том, что этого закона давно ждали психологи, они просили, потому что оккультисты, называющие себя психологами, очень много вредили имиджу психологов, которые шли в свою профессию для того, чтобы реально помогать людям. Это так же, как в медицине, некие целители и классические медики. Вот такой весь вечный спор. И действительно, они будут закон приветствовать не только поэтому, потому что там еще предполагается ряд преференций для психологов, там повышение зарплаты за вредность труда, увеличение отпуска, один дополнительный отпуск раз в 10 лет годовой за вредные условия труда. Ну, кто не порадуется такому? Безусловно, огромная армия психологов будет за этот закон. И не заметят совершенно другого, того, что там предполагается объединение психологов в саморегулируемую организацию, а это по нашему законодательству такая общественная организация с государственным подчинением, финансированием и регулированием. Вот эта саморегулируемая организация федеральная будет задавать стандарты оказания психологической помощи, то есть правила, по которым психологи будут работать, и ни шаг влево, ни шаг вправо, все нормативы должны выполнять и все правила соблюдать. Но самое главное это то, что работать психологом отныне человек сможет, несмотря на наличие диплома, только если он работает в государственном учреждении, либо он состоит в этой организации. Если он в ней не состоит, он даже не может называть себя психологом. Неважно, что он учился там много лет, совершенствовал свои труды и так далее. Нельзя. Нужно вступить в организацию, платить взносы и подчиняться тому, что там установлено. А установлено будет следующее, что психологи могут оказывать помощь различного рода, там, консультирование, психопрофилактика и так далее, коррекция, диагностика. И в разных ситуациях это может выглядеть по-разному. То есть психолог консультирует ребенка в первую очередь в случае подозрения на жестокое обращение. При этом, если ребенок находится в школе или в медицинском учреждении, он не обязан ставить в известность родителя. А в прочих случаях при оказании помощи родитель может допускаться, вот так, не иначе, может допускаться к оказанию этой помощи. То есть получается, что добрая тетя-психолог встает на позицию между родителем и ребенком, мало там еще полномочных по правам ребенка, видимо, недостаточно их усилия, не все они правильно понимают свою задачу, значит, нужно поставить психологов, которые получат право на вхождение в семью, потому что психолог будет с ребенком разговаривать о том, что в семье происходит, и на основании этого делать выводы, а далее следующее самое интересное, передавать эту информацию в следственные органы или в органы дознания, если появляется подозрение о том, что либо ребенку угрожает опасность, либо он может стать источником опасности для кого-то из окружающих. Странно, что при этом никто не приглашает к этой возникающей опасности ребенка. То есть этого просто не прописано. Теперь смотрите, что получается. Создается федеральное управление этой структуры, региональные управления, которые будут принимать своих рядовых членов в свои ряды, либо исключать их, если те не будут выполнять правил. И создаются такие условия, значит, желаемости нахождения, потому что, ну, если ты находишься в этой организации, то ты тогда и зарплата у тебя выше, и отпуск больше, и рабочий день короче. А если там не находишься, то просто вообще работать не можешь психологом. Конечно, все туда пойдут. Будут выполнять эти правила. Будут работать с детьми по подозрению на жестокое обращение. Будут сигнализировать следственные органы и в иные структуры о том, что у них есть подозрение на жестокое обращение. И не будут ставить в известность родителей. Значит, создается такое психологическое гестапо, не побоюсь этого слова. У меня такое ощущение от этого. Если кому-то кажется, что это не так, то это можно, собственно говоря, об этом поговорить. И вот эта вот структура, по нашему мнению, она в чистом виде ювенальная. То, что такое ювенальная? Это структура, которая разрушает целостность семьи, которая возникает в том месте, где ее не должно быть, которая отодвигает родителя от ребенка, и который вдруг получает неограниченное право на лишение судьбы этого ребенка. Значит, нам нужно это, вот это останавливать, безусловно. Мы с вами только этим занимаемся, мы про что-то узнали, мы это останавливаем. Я вас призываю останавливать принятие этого закона. Он уже внесен в Государственную Думу. Когда-то будет намечено его чтение, пока еще не состоялось, но он внесен. Обозначаю вам авторов этого закона. Депутаты Швецова, Белых, Журова, Кузин, Липатов, Манулова, Мурзабаева, Терешкова, Шайденко и члены Совета Федерации Драгункина и Кононова. Салия Мурзабаева, которая является одним из соавторов этого законопроекта, нам уже с вами известна. Она лоббист репродуктивных технологий, закона о репродуктивных правах в Российской Федерации. Также она является одним из лоббистов и соавторов закона о домашнем насилии. И я думаю, что нам нужно уделить пристальное внимание этой фигуре, потому что явно она играет не последнюю скрипку на этом поле. Является членом Комитета по здравоохранению Государственной Думы и, в общем-то, не видит ничего страшного в тех процессах, которые осуществляются, поскольку, когда мы с вами говорили об абортных технологиях и абортном бизнесе в России, мы с вами подробно остановились на теме и содержании ее кандидатской диссертации, в которой она говорила о том, что если ребенок, который еще не родился до рождения, установлено, что у него есть нарушение в развитии, что инвалидность или какая-то патология выраженная, даже мы не можем говорить о там, грядущей инвалидности, а просто патология, то государству нецелесообразно давать возможность родиться этому ребенку. Там были выкладки, там было просчитано, сколько стоит потом содержание этого ребенка государству, во сколько обходится. И приводила, например, как раз на заболевание, которое называется фенилкетонурия. Те родители, у которых есть такие детишки, знают, что если с самого начала правильно поставить диагноз еще в родильном доме и потом предпринимать ряд мер, ну, самое тяжелое из них – это строгая диета, которая заканчивается к 18 годам, и ребенок абсолютно здоров. Так вот, Салия Мурзабаева в своей кандидатской диссертации сделала вывод о том, что таких детей государству выгоднее не пускать в мир. Вот такие позиции у людей, которые нас это продвигают. Я думаю, что наши депутаты должны делать то, что ожидает от них общество, которое их делегировало высшие органы законодательной власти. Поэтому нужно направлять письма в Государственную Думу, президенту России и требовать того, чтобы этот закон не был принят, а чтобы депутаты, которые его продвигают, не работали больше в Государственной Думе. Хотя у нас с вами нет механизма отзыва депутатов, но если мы будем сигнализировать о том, что народ не хочет видеть этого депутата на этом посту, то я думаю, что на третий срок Государственную Думу, например, Салия Мурзабаева, не пройдет. Поэтому вот это наша задача с вами. Заходите на наш сайт, сайт движения «Семья, любовь, Отечество», он так и называется. Там вы найдете заключение экспертов, адреса, по которым можете направлять свои письма и телеграммы, листовки, бланки, необходимые вам для той работы, которую мы предлагаем вам делать, и самые свежие новости на темы, о которых мы с вами говорим. Не оставайтесь равнодушными, делайте все то, что вы можете сделать. И ни в коем случае не утручайтесь, не опускайте рук. Все зависит только от нас. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, как вы знаете, на прошлой неделе в Москве завершился 19-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Думаю, и те, кому удалось побывать в залах Дома кино на просмотрах фильмов фестивальной программы, и те, кто еще только собирается это сделать, а такая возможность есть на нашем сайте в разделе «Фестиваль». Так вот, всем вам, надеюсь, будет интересно мнение искусствоведа Елены Николаевны Гращенковой. Запись сделана по телефону.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радонежа. Зрителям, участникам и гостям фестиваля была показана обширная программа документальных, анимационных телефильмов, представленных на конкурс. Были предложены и информационные программы, а также фильм «Страна крещения Господня», созданный совместно с Иорданией и представленной братством Радонеж. В рубрике «Радонеж рекомендует» прошел ретроспективный показ трех фильмов Андрея Тарковского, приуроченный к 80-летию со дня рождения любимого актера Тарковского Анатолия Солоницына. Андрей Рублев, «Солярис», «Сталкер» — это последняя работа режиссера, снятая в России, а в которых Солоницын создал незабываемые образы, характеры, были объединены идеей классика духовного кино. Были также названы победители 8-го открытого конкурса сценариев и игровых фильмов для семейного просмотра с названием таким дорогим для нас «Вера, надежда, любовь». Вот такая широкая очень программа. Разговор о фестивале хочется начать с самого главного, по моему мнению, такого вывода. Экран взял на себя право и ответственность говорить о самых сложных идеях и проблемах современности. И говорить об этом в лучших культурных традициях и языком истинных подлинных профессионалов. Поэтому неудивительно, что зрительский интерес к просмотрам совершенно наглядно заполненными залами подтвердил, я бы сказала, жаждущее внимание к экранным темам, героям, образам, словом, к такому киноповествованию, которое предполагает серьезное осмысление увиденного и даже переживание. Конечно, сразу же встает вопрос о расширении аудитории, о привлечении молодежи, которой, надо признать, прямо было очень мало в зрительных залах. Я хотела бы заметить, что в обширном и прекрасно выполненном каталоге, здесь я все-таки хочу назвать два имени двух женщин, Марианы Чугуновой, она составитель каталога, и Татьяны Москвиной-Ященко, редактор каталога, записаны цели и задачи фестиваля. И вот одной из них назван отбор лучших произведений духовно-нравственного содержания и распространение их в кино, видео и цифровом прокате. Вот мы надеемся все-таки, что такая задача будет решена. И поэтому названные далее фильмы, как-то мною отмеченные, можно посчитать таким рекомендательным списком, который, конечно, следует и удлинить, и расширить, и это уже исходя из интересов каждого, кто захочет обратиться к этой программе. Лучшие фильмы получили заслуженные награды. Фестивальное жюри, весьма компетентное и опытное, оставляло за собой право отметить дипломами фильмы, заслуживающие особого внимания. И надо сказать, что таких оказалось весьма немало в этой сводной, очень сильной программе. Думается, члены жюри, мне так кажется, я с ними, правда, не делилась своими такими соображениями, были единодушны и избежали таких обычных для фестивалей, даже очень крупных фестивалей, споров, кого и за что награждать. Вот одним из таких отмеченных особо фильмов была лента безвременно ушедшего от нас режиссера Алексея Сергиенко «Здравствуй, папа! Роман о Ролане». Вот так называлась эта лента. Это по-своему уникальная, авторская, потому что Алексей там выступает во многих ипостасях, архивная, потому что он обратился к забытым и порезанным с цензурой фильмам своего отца. Работа, выполненная с режиссерским блеском, была справедливо и мудро выбрано как фильм открытия. Вы знаете, наверное, эту традицию. Фильм открытия — это всегда очень серьезно. А кинолента посвящена отцу режиссера, одному из любимых учеников Александра Петровича Довженко, Ролану Петровичу Сергиенко, человеку безупречной профессиональной стойкости и честности, удивительному человеку и даже удивляющему современников, потому что мужество его беспредельно. Его называли летописцем Чернобыля. Он снял достаточно такую большую серию об этой страждущей, сожженной, зараженной земле, посещая ее много раз. Экран, как я себе представляю, это просто зримая песнь сыновней любви, звучащая сегодня заповедь «Чти отца твоего и матерь твою». Каждый, кто посмотрит этот фильм, не только познакомится с режиссером Роланом Сергиенко, его лентами, неизвестными большинству, но и проникнется чувством признательности, даже, я бы сказала, гордости. Наша земля рождает таких людей. Зрители, подчас стоявшие в дверях, потому что малый зал заполнялся с утра, и люди не покидали своих мест до конца просмотров. А это был уже вечер. И вот эти люди, которые оставались за дверью, тем не менее с терпеливым вниманием не расходились и смотрели фильмы до конца. Вот, например, такие фильмы, как «Анна Михайловна и Павел Александрович Флоренские». Режиссер Ирина Звездочетова, она создательница очень интересного цикла «Больше, чем любовь». Или, например, «Великое чудо» Серафима Саровского. Режиссер, известный вам по Радонежу, Борис Конухов. Он у вас неоднократно выступал, и поэтому думаю, что вы знаете этого человека. Были и еще два фильма, например, на близкую, можно сказать, даже общую тему. «Последний император», «Русский урок» из цикла «Романовы», это режиссер Агурная. И Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, вы, конечно, понимаете, что речь идет о Сергее Александровиче, который великий князь, режиссер Акелина. Все эти работы сделаны не только самобытными профессионалами, и, как правило, у этих режиссеров обширная фильмография, то есть они много снимали. Но важно, мне кажется, подчеркнуть, что эти фильмы сняты людьми, буквально влюбленными в своих героев. Вот мне, как киноведу, это моя профессия, полученная в ВГИКе, прекрасной кинематографической школе, которой я бесконечно благодарна. А вот мне всегда интересен, может быть, даже в первую очередь, язык киноэкрана. Что это такое? Это довольно сложное понятие. Это способность и способы режиссерского видения. Это монтажный почерк того или иного режиссера. Это портретные какие-то примеры, портретирование вообще натуры, человека, природы. Это музыкально-звуковое решение. Словом, все то, что дополняет тематический, словесный ряд, что рождает и углубляет смыслы данной киноистории. А ведь любой фильм – это действительно киноистория, очень многозвучная, очень многоплановая. И вот к этим фильмам мне хочется причислить работы, кстати, получившие самые высокие награды. Назову такой фильм, как «Крестьянская история», фильм «Первый. Земля и воля». Его создал известный, возможно, вам Валерий Тимощенко. Я думаю, что зрители видели его замечательную работу «Чистая победа». Потом был интересный фильм «Другой Мазжухин». Даже такой несколько неожиданный фильм «Другой Мазжухин. Звезда светозарная». Людмила Усова, режиссер этого фильма, обратилась к истории жизни малоизвестного брата, очень известного Ивана Мазжухина, звезды немого кино. А брата звали Александр Мазжухин, и был он очень популярным певцом на рубеже веков, и не уступал, может быть, даже в мастерстве игры, например, по словам самого Шаляпина, великому нашему певцу русскому. Еще один фильм я хочу назвать и обратить ваше внимание на него. Это анимационный, рисованный фильм с применением кукол и пластилинового материала. Называется он «На огненном коне». Режиссер Эдуард Беляев. Педагог, художник, аниматор. В этой, вы знаете, условной и очень изысканной технике, которую он использует, воссоздается как жизнь, конечно, во фрагментах, нашего поэта, путешественника, нашего воина Николая Гумилева. И необыкновенно интересно смотреть этот фильм, такой рукотворный и такой, я бы сказала, занимательный одновременно и очень глубокий по смыслам. Серебряную медаль преподобного Сергия Радонежского, а это были награды, которые получены были лучшими кинематографистами и отмеченными жюри, получил фильм знакомых мне давно уже сценаристов и режиссеров Людмилы и Валерия Деминых. Демины буквально уже 2 десятилетия, столько, сколько существует, и так сказать, уже открыто существует православное кино, они отдают эти 2 десятилетия этому кинематографу. Фильм называется «Последний подданный Российской империи». Здесь тоже, я бы сказала, некое двоичество или двойничество, если хотите. Тоже два брата, и эти братья Шмеманы, известный в православном мире Александр Шмеман и открывающийся нам как главный герой фильма Андрей Дмитриевич Шмеман. Это человек верный присяге родителей, он все время подчеркивает это. И именно поэтому он не брал французского гражданства многие годы, оставаясь во Франции эмигрантом, что было очень непросто. Он кадет, и он чтит это воинское звание свое, и он при этом истинный патриот России. Необыкновенно интересный образ человека, который уже ушел от нас, но в этом фильме мы не можем его забыть, конечно, если мы его увидим. Хотелось бы назвать и превосходную работу Виктора Лисаковича. Она носит название, которое взято из поэтического наследия Маяковского, его поэтическая строка. «Мы не подписывали протокола в Версале». Это фильм «Историческое полотно». Прославленный документалист создал свой, именно Лисаковича, кинематограф. Это уже буквально документальная классика. И фильм, о котором я сейчас говорю, вошел в эту коллекцию документальной классики. Он великолепно сделан и оставляет очень сильное впечатление. Вообще, я должна сказать, документальные фильмы, которые, как мы знаем по истории кино, появились ранее других видов киноискусства, они, сегодня это мы видим, продолжают вливать в эту мощную область культуры, а кино продолжает быть мощной областью культуры при всех, так сказать, каких-то оговорках и при всех неудачах современного кинематографа. Вот в ее мехи этой культуры новое и новое вино. Вино жизни. Жизни как очень сложного, сложнейшего сплетения явлений, судеб, идей, традиций, как поле битвы добра и зла. И поле это, по мысли Федора Михайловича Достоевского, уже ставшей, может быть, такой классической и употребляемой часто, все же именно сердца людей. Вот в сердцах людей идет эта борьба, нескончаемая, очень жесткая борьба. И поистине прекрасные герои и личности, которые смотрели с экрана, которые говорили с нами, мне кажется, та самая доминанта, которая и стала определяющей в этом параде киноискусства. Киноискусство света, веры и созидания.
О своих впечатлениях от конкурсной программы 19-го международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» нам рассказала искусствовед Елена Николаевна Гращенкова.
Устроив я
якоже светлость огня, воссиявша благодать вселенную просвети, не сребролюби мирами сокровища снеска, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога спастися душам нашим.
Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна. Какой же вред вам, бессмысленнейший из людей, принесло это попечение Господа, оказанное другим? Разве уменьшились ваши блага от того, что другие получили участие в них? Но поистине злость слепа и ничего справедливого не может скоро понять. Терзаясь мыслью, что и другие будут иметь участие в тех же правах, они обратили меч на самих себя и лишили сами себя человеколюбия Божия. Но так требовала справедливость. Сказано: «Друже, не обижу тебе, хощу же и им дати, якоже тебе». Но они не стоят и этих слов. Наемник, упоминаемый в Евангелии, хотя и досадовал, по крайней мере, мог указать на свои труды в продолжении целого дня, на тяготу, зной и пот. Они же что могли бы сказать? Ничего такого. В них была только беспечность, невоздержанность и множество пороков, в которых постоянно обличали их все пророки и которыми они так же, как и язычники, оскорбляли Бога. На это указывая, Павел и говорил: «Несть разнствие между иудеем и эллином, всибо согрешиша и лишени суть славы Божия, оправдаеми туне благодатью Его». Но этот предмет с пользою и весьма мудро излагает апостол в целой главе послания. А пред тем он еще показывает, что иудеи даже большего достойны наказания. «Елиться бы в законе согрешиши, — говорит он, — законом суд приимут, то есть суд более строгий, так как кроме природы они имеют обвинителем и закон. Да и не поэтому только, а и потому, что они были причиной хуления Бога между язычниками. Вас ради сказано, имя мое хулится во языцах». Это особенно раздражало их, так что и уверовавшим от обрезания казалось странным это обстоятельство. Потому-то они и обвиняли Петра, когда он возвратился к ним из Кесарии, за то, что он входил в общение с людьми необрезанными и ел вместе с ними. Да и после того, как поняли предопределение Божие, они еще дивились, как дары Духа Святаго излились и на язычников. Этим изумлением выражая то, что они никогда не ожидали такой странности. Итак, зная, что это особенно уязвляло их, апостол все направляет к тому, чтобы уничтожить их гордость и подавить их слишком надменное высокомерие. И смотри, как это он делает. После рассуждения о язычниках, показав, что они не имеют никакого ни в чем оправдания, ни надежды на спасение, тщательно обличив также и превратное их учение, и нечистоту их жизни, он переносит свое слово на иудеев. Повторив все, сказанное о них пророком, что они и преступны, и коварны, и лукавы, и что все вообще непотребны, и ни один из них не взыскует Бога, но все уклонились и тому подобное, апостол присовокупляет: «Вемы же, яку елика закон глаголит, сущим в законе глаголит, да всяко уста заградятся, и повинен будет весь мир Богови, всибо согрешиша и лишени суть славы Божия. Что же ты превозносишься, иудей? Что о себе много думаешь? Твои уста заграждены, твоя самоуверенность уничтожена, и ты вместе со всем миром подлежишь суду, и, подобно другим, имеешь нужду в оправдании туне. Итак, хотя бы ты был прав по закону и имел много дерзновения пред Богом, тебе не надлежало завидовать тем, которые могли быть помилованы
и спасены человеколюбием Божиим. Крайне худо огорчаться благополучием других, и особенно, когда оно не соединено с ущербом для тебя. Если бы спасение других вредило твоему благополучию, ты имел бы основание огорчаться, хотя и это не свойственно человеку, научившемуся любомудрствовать. Но если ни казни других не умножают для тебя наград, ни благополучие не уменьшает их, то для чего ты сам себя терзаешь? Потому только что другой спасается туне. Не надлежало тебе, как я сказал, раздражаться тем, что и язычникам благодатью даровано спасение, хотя бы ты сам был из людей, достойных одобрения. Но когда ты, будучи в том же повинен, как и язычник, пред Господом, и навлекши на себя гнев его, еще досадуешь на чужое благополучие, и думаешь о себе так много, как будто ты один имеешь право на общение благодати, то ты подлежишь более, чем все другие, тяжким мучениям, не за зависть только и надменность, а и за крайнее безрассудство. Ты возрастил в себе корень зол, высокомерия. Поэтому и один мудрый сказал: «Начало греха – гордыня, то есть корень, источник, мать». Так через нее и первозданный человек лишился блаженного состояния. Через нее и обольстивший его дьявол не спал с высоты своего достоинства. Это гнусное существо, узнав, что грех этот может низвергнуть из самих небес, избрало этот путь, чтобы лишить Адама столь великой чести. Надмив его обещанием равенства с Богом, он таким образом не спроверг и не зринул его в самую глубину ада. Подлинно. Ничто так не отчуждает от человеколюбия Божия и не подвергает огню гиенскому, как преобладание высокомерия. Когда оно в нас есть, то вся наша жизнь делается нечистую, хотя бы мы подвязались в целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях. Нечист, сказано пред Господом, всяк высокосердый. Итак, если хотим быть чистыми и свободными от наказания, уготованного дьяволу, обуздаем в себе надменность духа, отсечем высокомерие. А что гордые необходимо подвергнуться одному наказанию с дьяволом, послушай, что говорит об этом Павел: «Не новокрещенну, да не разгордевся, в суд впадет и в сеть дьявола». Что значит «в суд»? Значит, в то же осуждение, в то же наказание. Как же избежать этой беды? Избежим, если будем размышлять о своей природе, о множестве согрешений, о великости будущих мучений, о том, что все, кажущееся здесь блистательным, временно, ничем не лучше травы и увядает скорее весенних цветов. Если часто будем возбуждать в себе такие мысли и приводить себе на память людей, совершивших великие подвиги, то дьявол не сможет легко надмить нас, сколько бы ни усиливался, не сможет даже запнуть нас на первых шагах. Бог же, Бог смиренных, благий и милосердный, сам дадаст вам и нам сердце сокрушенное и смиренное. Таким образом, мы будем в состоянии легко совершить и все прочее во славу Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу во веки веков. Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна.
Небес приявлюсь и божественную благодать, и твоими устами все учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобне, достойно хвалим тебя, есибо наставник, яко божественно являя.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Тяжко болящей Ирины, Лидии, Анатолия, младенца Иоанна, Марины, тяжко болящей Ольги, Натальи, Ольги, от раковицы Екатерины, заблудшего Андрея, Марии, Зинаиды и Улии, Пелагии, тяжко болящего Александра, Екатерины, отрока Арсения, болящей Александры, Веры, Маргариты, Тамары.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет в 70-м павильоне ВДНХ с 8 по 14 декабря с 11 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь! Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –